Здравствуйте, ребята, это Будам. Вернулся из Сент-Луис, из Сент-Луиса. И накопились какие-то мелочи, надо записать. Начнем с самого города. Город мне, в общем-то, как-то никак. Я даже, собственно говоря, в этот раз не ходил в центр. Так крутился в той области, где я жил, и где был мой заказчик. Заказчиком у меня была какая-то интересная компания в этот раз. Эта компания занимается зерном. Причем они его генетически изменяют. Судя по всему, что я понял. Они делают так, что, скажем, можно поливать на урожай всякую гадость, химикаты. И она убивает всякую живность или паразитов, а зерно не убивает. Как это влияет на нас с вами, которые его потребляют, я, конечно, не знаю. Я их спрашивал. Наверняка, говорю, это вредно и всякое такое. Мы же это все едим. На что они мне ответили, что нет, это не вредно. Мол, если какое-то новое средство начинают использовать в продакшн, как говорят, вводят в эксплуатацию, то до этого происходят десятилетние какие-то опыты, исследования, и пока его не утвердят, что оно небезопасно для людей, то оно не будет использоваться. Правда это или нет, я не могу сказать, не знаю, насколько это плохо или неплохо для нашего организма. Некоторые говорят, что это плохо. Этот город Сент-Луис, я был в нем давно, когда-то, может быть, 10-12 лет назад. Что меня тогда в нем удивило? Меня удивило, что в этом штате есть такой интересный закон, что нельзя, чтобы казино были на суше. То есть на земле. Мол, на земле штата казино открывать нельзя. Так они что придумали? Они придумали, на корабле это все происходит. Причем сделано это как? Корабль стоит намертво, он никогда никуда не уходит. Но он стоит на речке. Кораблик этот никогда никуда не уходит. Но между кораблем и сушей есть такая полоска воды узкая, через которую идет такой мостик перекидной. И туда люди заходят, и они якобы отправляются в путешествие по воде. А на самом деле это казино, и ты покупаешь билеты на 2 часа, ты можешь на 2 часа находиться. Такие странные законы, довольно глупые, а может и не глупые. Но странно это точно. Смешно было видеть, как люди сами себя обманывают и прикидываются, что да, мы покупаем билет на путешествие. Вот. Но меня не интересует ни казино, ни этот гэмблинг. Я не люблю играть в эти дела, поэтому туда даже не поехал в этот раз. Там у них город знаменит еще тем, у них такая огромная арка такая стоит, недалеко от этих казино, кстати, там на набережной. Вот. Из таких еще впечатлений, я там поужинал в японском таком ресторанчике. Есть такие японские грили, которые называются хибачи. Вот. Это место, где такое есть. Люди сидят полукругом, и приходит к тебе повар, и тут же горячая такая плита плоская. И вот на эту плиту она раскаляется, и на этой плите он тебе все жарит перед тобой, то, что ты хочешь. И они пытаются это делать в такой шутливой форме, там жонглируют там, вилками там, какими-то, еще чем-то, яйцами, ну и так далее. Там шутят с клиентами, которые сидят за столом. И это был первый раз, когда я там увидел не такого, не восточного типа повара, а он был чисто американец. Он был чисто американец, но работал там вот этим вот поваром в японском ресторане. Он тоже выделывал все эти трюки, они там зажигают огонь. Вот, и так все весело и хорошо. Потом он начал бросать каждому, говорит, давай слови ртом кусочек курицы. Он порезал курицу мелко, мясо. И вот так у него есть такая плоская штука для приготовления такая. В руках, такой кулинарный инструмент. И он прямо просто ею подбивал этот кусочек мяса, а люди должны были открывать рот и ловить его на лету. Причем был он довольно настойчивый, обошел буквально всех. То есть, кто ловил как, с какой попытки, я... Потом ко мне моя очередь дошла, и он начал в меня бросать. Я первый не попал, второй у меня тоже ударился о лицо и отскочил в мой же стакан вина, который я заказал там же. Вот. Ну, третий я, правда, словил, а официантка тут же подошла и говорит, ну, мол, типа, может быть, надо поменять вино? Я говорю, нет, нет, не волнуйтесь, все нормально. Поужинал вот в таком месте. Интересно, я не знаю, есть ли у вас такие заведения японские, где у вас прямо вот это все готовят. Ну, иногда для развлечения это неплохо. Теперь, конечно, на этой неделе все новости связаны с землетрясением в Японии, вот с этими взрывами на атомной станции. Но тут я обратил внимание на такую новость, которая у нас здесь прошла по телевизору. Как-то мельком пробежался кадр, показывали вот эти землетрясения, эти развалины, и они, спасатели, нашли двух собак. И одна собака была ранена, а вторая собака сидела рядом с ней. Сидела и никуда не уходила, потому что, ну, видно, типа, это была ее как друг или подруга, не знаю, какого пола уже они были, но вот она сидела и проявляла вот такую лояльность. Это было довольно трогательно, особенно если кто слышал историю, как себя повели вот эти gerbils, эти крысы, которые у нас вот тут в аквариуме были. Это, конечно, совсем все по-другому. То есть собака – это не крыса. Это было очень интересно и приятно смотреть. Теперь такие мелкие разные вещи, которые тут записаны. Тоже несколько недель назад, наверное, я сказал вам, как... Я рассказывал в подкасте, как у меня была ситуация. Я позвонил в Verizon, компания, которая у нас и телефонная, и кабельное телевидение, через них мы берем и интернет. И там что-то я был недоволен, и он мне сказал... этот их представитель, что да, вот я чувствую, ты недоволен, вот я тебе дам на 3 месяца бесплатную подписку там на группу каких-то каналов видео. Тогда я сказал, что ну вот, очень хорошо, вот мне дали на 3 месяца эту подписку. На самом деле, каналы эти нам особо не нужны, мы все равно бы ими не пользовались. Но знаете, дают, так уже берешь, дают бесплатно. Но я эти штучки знал, в принципе, и я думал, надо не забыть, вот 3 месяца пройдет, надо не забыть отменить. А там система какая? Если не отменишь, то они остаются, и дальше уже надо платить $25. Эти все фокусы известны, но простая неаккуратность в данном случае. Что мне нужно было сделать? Мне нужно было в Google календарь, надо было просто поставить, что позвонить Verizon и отменить вот эту подписку. Чего я не сделал, забыл. Ну, естественно, 3 месяца пробежало как-то, прошел следующий месяц, и вот сейчас я уже вижу $25 лишних в счете за кабельные услуги. То есть Verizon делает очень все правильно. Вот он в данном случае обдурил Будама. Не то чтобы совсем обдурил, но что получилось? Он предложил мне нечто бесплатно, им это ничего не стоит, для них это нажатие на кнопку и включение дополнительных этих вот каналов для меня. А вот из-за того, что я забыл, не сделал, не отменил, вот теперь они уже, по крайней мере, $25 заработали. Ну и теперь я, конечно, позвоню, я отменю эти каналы, но это очень типичная ситуация. Тебе дают что-то бесплатно, что тебе особо не надо. И если ты не являешься человеком, который очень аккуратно следит за собой и может точно всегда отменять вот эти вот все бесплатные подписки, то потом раз, вдруг начинается внезапно, что вы начинаете платить деньги. Такой же самый трюк делают часто, скажем, журналы тебе предлагают. Ну вот, мы тебе даем 3-месячную подписку на журнал или газету. Вот. И если не понравится, позвони, и мы отменим. Вот. А если ты знаешь, что ты не позвонишь, вот ты такой человек, который не будет звонить, даже не соглашайся на это, не делай вот этой подписки, потому что все равно попадешь, и потом тебе будет приходить подписка целый год того, что тебе особо не надо, а взял ты, потому что это было бесплатно. Вот такая история. Что еще в эту поездку я выучил интересно? Вернее, не выучил, а тоже в общении с людьми. Мне человек рассказал про гольфы. Не гольфы, как гольфы, а про golf course. Это там люди играют в гольф. Когда бьют шарик вот этой клюшкой далеко, и там мы просто обедали с ним, он начал рассказывать разные истории. Он любит это дело, я тогда уже его начал спрашивать, ну расскажи, как это вообще происходит, и что это за игра такая. Оказывается, игра состоит в том, чтобы, естественно, мячик забить в дырочку, и чем меньше ударов тебе нужно сделать по мячику до того, как он попал в дырочку, тем лучше. И существуют разные поля для гольфа. Есть поля, которые попроще, это поля на 9 дырок. Есть поля посложнее на 18 дырок. Я не знаю, может быть, конечно, среди вас есть знатоки и специалисты, которые лучше знают, как в гольф играют. Поэтому не принимайте мои вот эти вот рассказы за точные правила игры в гольф. Как вы понимаете, ни в какой интернет я не ходил, и это все не изучал. Кстати, меня насмешил один комментарий. Написал кто-то, недавно я говорил о разных типах коньяка, один VS, другой там VSOP, и сказал, что, не могу сказать точно, там, по годам, какой коньяк. И этот человек какой-то мне написал, что, мол, подкаст был бы лучше, если бы вы пошли до того, до записи на Google и разобрались, и, мол, типа, рассказали точно, что означает VS, что означает VSOP. Очень какие-то странные люди слушатели. Вот я не понимаю, почему вы думаете, что подкаст – это и есть работа, что я должен подготовиться, чтобы вас развлечь получше, поаккуратнее? Я 20 раз повторяю одно и то же, мне не верят. Почему вы мне не верите? Я не радиостанция, мне никто не платит зарплату на то, чтобы я пошел и исследовал вопрос и вам его доложил типа как научную работу. Я вам сказал кое-что про вес, VSOP. Потрудитесь. Пойдите на Google, вам это интересно, значит, сделайте этот ресерч. Также и сейчас хочу предупредить, чтобы вы меня не ругали за то, что я не пошел куда-нибудь и не изучил правила игры в гольф, а потом вам точно их тут и доложил. Вот сидел в кафе, мне рассказали, я вам пересказал, ну и вот на этом и разбежались. И причем он мне еще рассказал, что есть такая вот эта у них система рейтингов, классификация игроков, кто лучше, кто хуже. Оказывается, что вот хэндикап, это называется, вот этот рейтинг, не знаю, как это по-русски, гандикап, наверное, он будет звучать. Как он делается? Вот, допустим, считается, что забить мяч, по-моему, в 18 дырок, забить мячи во все 18 дырок, если ты забьешь, за сколько он говорил, за 72 удара, то это будет отлично. Это будет, ну, типа, хэндикап 0, наверное, он будет называться. И вот он мне рассказывал, как он брал уроки вначале. Во-первых, надо было тренироваться, чтобы вообще попасть по этому мячу, а потом за сколько раз он может забить. И вот он добился определенных успехов. Сначала, говорит, мне надо было там 120 раз, пока я забил бы все вот эти мячи во все дыры, а потом меньше, 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 90. Он говорит, теперь, говорит, мне нужно типа 82 примерно удара, чтобы это сделать. Или 90, он сказал, не помню. Ну, то есть, если, допустим, 90 ударов тебе нужно сделать, чтобы загнать мячи во все эти дыры, то 90 минус 72, значит, у тебя хэндикап 18. И тогда, естественно, я его спросил, ну, а как, говорю, вот это Тайгер Вудс, который там у них суперстар, лучший считается, или там один из лучших, он говорит, о, ну, у него, вот, конечно, у него вообще этот хэндикап у него отрицательный. То есть не только ему не надо 72, он говорит, у него может быть хэндикап минус 2 или минус 3. То есть ему надо даже меньше ударов, чем считается лучший самый вариант. Он говорит, ну и кроме того, они играют на более сложных полях, люди, которые вот такие опытные профессионалы. Еще он мне сообщил, что изменился тип игрока за последнее время. Тип игрока, если раньше он был менее подготовленный физически, то сейчас люди более такие крепкие и спортивные. Вот, потому что, чтобы добиться хороших результатов, нужно много играть. Ну и, скажем, наиболее часто, как это сказать, части тела, которые могут пострадать, это спина и локоть, плечо. Вот эти вещи там можно выбить, вывихнуть. Поэтому надо, чтобы это было все в хорошей форме, и, там, с мышцами и так далее. Вот такие истории, которые я услышал про гольф, про игру в гольф. Ну, и меня, в общем-то, не очень интересует эта игра. Поэтому так на этом мы и разошлись. Ну, зато интересно, я, по крайней мере, понимаю, что это за правила такие в этой игре. Теперь еще какие вещи. Сегодня у меня был шанс понять, что жена, то есть иметь жену, это очень даже полезно. Сегодня жена сделала две полезные штуки, две полезные вещи. Во-первых, она нашла мой телефон. Мне надо было выехать из дома на машине там совсем ненадолго. Когда я был дома, телефон был у меня в кармане. Потом я поехал в машину, там мне надо было отвезти ребенка там, на работу в библиотеку. Я даже не выходил из машины, я вернулся и зашел домой, и телефона не было. Ну, и она говорит, я тебя найду его, позвони. Во-первых, сначала позвони на этот телефон, мы услышим звук. Но телефон у меня стоял на вибраторе, поэтому звука не было. Не было вообще никакого звука. А тогда она говорит, логически ты мог иметь только там пару мест, где ты был. Надо, говорит, смотреть в машине. Иди смотри в машине. Я посмотрел в машине, на полу, думаю, может, вывалился, упал, не было его. Потом пошла жена после меня смотреть в машине. И вот она туда заглянула, сюда заглянула, и она его нашла. То есть, видите, это уже была первая польза от того, что у меня была жена. А вторая вещь, которую она сделала сегодня полезную, я купил новый фотоаппарат. Я давно ходил кругами, думал, не взять ли мне какой-нибудь классный фотоаппарат типа Nikon, вот этот 90-й, которые большие зеркалки, которые сейчас многие носят с собой. И у меня не было причины, честно говоря. Ну, трудно было мне доказать, что мне он нужен. Я не такой фотограф известный или любитель, которому это все интересно. Мне надо было, чтобы мне надо было быстро нажать, но, с другой стороны, я хотел иметь качественные фотографии. Качественные фотографии определяются, в принципе, разными вещами, и не только количеством там, миллионов этих пикселей, допустим, там 10 мегапикселей, но и размером этой матрицы, на которую это изображение попадает сразу. Скажем, допустим, если обычные пленочные фотоаппараты, ну, у них был кадр, вот такой размер кадра, то, конечно, на всех этих фитюльках, там, телефонах и так далее, там очень маленькая матрица, на которую попадает картинка. Конечно, программно это все увеличивается, но в идеале, конечно, иметь матрицу большую, чтобы надо было как можно меньше увеличивать фотографию, когда она уже готова. И, ну, опять же, дилетантские рассуждения, но по сути, наверное, я прав. Начал смотреть и выяснять, что же бывает лучше. И вот мне подсказали, что есть такая камера, которая называется Sony. Вот она у меня. Я купил ее Sony. Называется Sony NEX 5. NEX, NEX-5. Вроде очень хорошие у нее показатели. И она выглядит как ее body, корпус. Он как мыльница, может быть, чуть больше мыльница, но объектив нормальный. Вот у нее вот сейчас стоит, я взял со сменным объективом. Этот объектив у нее какой? 18-55. Но я еще взял в наборе 16 мм f2.8. Честно говоря, зачем я его взял, я не уверен, но мне говорят, что вроде бы таким объективом лучше снимать в темноте где-нибудь, если там, или что, в плохой освещенности. Если кто из вас, ребята, рубит в этом, расскажите, зачем вообще я взял этот объектив, который называется I16F28. Вот, объясните мне. Ну, очень хорошие ревью были на этот фотоаппарат, причем, что они говорят, что у него очень, ну, достаточно большая вот эта матрица, на которую попадает изображение, потому что поэтому снимки очень хорошие, плюс он может снимать на него видео HD, там, с разрешением, там, не 720, а 1024 или там какое. Одним словом, взял я его. Да, ну так вернемся к теме о полезности жены. Этот фотоаппарат идет с ремешком. Вот этот ремешок, он пришел, но было мне непонятно, как его вдеть вот в эти, там такие скобочки по бокам, куда можно вдеть ремешок. Не очевидно было. Там он на каких-то застежках был. Вот. Ну, что делаю я, когда не очевидно? Я вызвал жену, говорю: слушай, вот тебе логическая задача. Как вот эту фигню вставить в эту скобку? Вот, пока она пыталась, раздумывала, приспосабливалась, потому что мне было непонятно. Я взял этот диск, сейчас это руководство по пользованию фотоаппарата ведет на диске, на CD в компьютере, я его вставил. И вот, вставив его, я начал смотреть. Там на разных языках есть этот самый руководство по эксплуатации, в частности, был на русском тоже. Для эксперимента я решил его взять, хотя с опаской я его взял, думая, что перевод всегда будет хуже, чем оригинал. Думаю, попробую, а вдруг пойдет. Ну, вроде бы ничего, написано все нормально. Ну, думаю, надо найти. Пока она тут пытается понять, как вставить этот ремешок, я сам поищу это в руководстве. И вот в одном месте я нашел страницу, где, кстати, вы ее видите у меня в подкасте, где показано вот это место, куда нужно вставить ремешок. А название какое было? Название особое. В общем, место это называется, вы не поверите. Хотя, с другой стороны, может быть, вы даже, вам это привычно, не режет слух, но это место называется проушина плечевого ремня. Вот скажите мне, это нормально вообще слово проушина плечевого ремня? Или это такой перевод интересный? Ну, было мне довольно весело это читать. Так как это был файл, PDF-файл, ну, думаю, вот уже есть картинка проушины. Думаю, для нас, тупых американцев, должно быть объяснение, как вообще в нее вставить ремешок. Но, вероятно, компания Sony, которая выпускала вот этот документ PDF-овский, считает, что мы не такие тупые, и это была единственная ссылка на проушину во всем документе. Поиск ничего не дал, но пока я искал, моя жена поняла, как надо правильно вставить ремешок, чтобы фотоаппарат не спадал. И, видите, я уже второй раз понял, что жену иметь полезно. Я надеюсь, вы со мной согласитесь, ведь как бы я иначе вставил ремешок, к примеру, в фотоаппарат, или где бы я искал телефон. Ну, короче, масса есть неудобств без жены. Поэтому, ребята, те молодые ребята, которые меня слушают, я вам настоятельно рекомендую. Хватит заниматься ерундой. Давайте-ка, женитесь. И они вам что-нибудь полезное тоже сделают. Вот, пока и все на сегодня. Будьте здоровы. Хорошо вам провести остаток ваших выходных дней. Если у вас получится, сходите-ка в гольф, поиграйте. Или еще какой-нибудь там крикет, как это делают наши индийские друзья. А я пока тоже поеду по своим маленьким делишкам, потому что суббота на исходе. Завтра очередные гости. Вчера были у нас гости, завтра мы идем в гости. Вот так и пройдут выходные. А потом снова за работу. Кстати, наметилась у меня поездочка в Белоруссию. Известную вам Белоруссию, где там в нашем офисе мы будем, скорее всего, мы сделаем там тренинг по флексу. Я не знаю, может, и по джаве сделаю, еще пока не решил. Но, по крайней мере, я там проведу тренинг по флексу тоже, точно. Не знаю, может быть, даже это будет 3 дня такой introduction, то есть введение, а потом будет более продвинутый, а может быть, будет только продвинутый, еще не решил. Вот, ну, тем не менее, где-то это будет, я думаю, в середине июня. Пока еще билетов не брал, ничего не брал, визы не брал. Говорят, это все непросто. В этом плане, конечно, Украина покруче будет, но неважно. Белоруссия – это тоже хорошее место, куда нужно поехать и отметиться. Все, пока. Будам закончил запись подкаста номер 285. А сегодня 19 марта. 2011 года. Пока.